«Вот не могу никак в толк взять», — шериф снова затянулся. «Почему они считают этот плацдарм наиболее удобным?»
«Тут дело не в удобстве», — с видом знатока изрек Грик. «У военных так уж заведено. Если принялся долбить в одну точку, так надо молотить до тех пор, пока либо дырку не пробьешь, либо голову себе не расшибешь. Это, брат, называется стратегией».
«А как же тактика?»
«С тактикой можно по ходу дела определиться. Главное — это ясно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий».
Шериф задумчиво затянулся папиросой. «Ты так считаешь?»
«Нет», — усмехнувшись, помахал рукой Грик. «Это они так считают». Он указал куда-то в сторону, должно быть туда, где находился пресловутый Ховринский плацдарм. «Знаешь, сколько требуется генералов для того, чтобы поменять одну перегоревшую электролампочку?»
«Ну, это старая шутка», — усмехнулся шериф. Василий решил, что вот он, подходящий момент для того, чтобы заявить о своем присутствии.
«Сколько?»
— громко спросил он.
Ни один из двоих, шедших впереди, даже не обернулся. Как будто голос журналиста значил для них не больше, чем жужжание мухи. Звук без смысловой нагрузки. Лишь Виолетта подкатила к Василию и четырежды отрывисто пропищала.
«Четверо?» — удивленно посмотрел на машинку парень.
Виолетта издала высокочастотную трель и снова укатила вперед. Неужто даже она считает общение с журналистом ниже своего достоинства? По бездействующему эскалатору они поднялись на второй этаж, похожий на что-то среднее между цыганским табором, караван-сараем и военным полевым лагерем. Для сравнения с цирком Шапито не хватало клеток с животными. Огромный торговый зал был разбит на множество комнаток и комнатушек, зачастую обозначенных чисто условно – ширмой или пластиковым щитом. Каждый растаман обустроил свое жилье в соответствии с собственным вкусом, из-за чего убранство зала в целом даже эклектичным нельзя было назвать. Вещи, попавшие сюда не иначе как из дорогих бутиков, соседствовали с барахлом, место которому давно уже было на свалке. Обитателю одной и той же комнаты обеденным столом мог служить чиппендейловский комод, а кроватью – продавленная софа или надувной матрас. В воздухе витали странные, незнакомые Василию ароматы. И со всех сторон неслась музыка, самая разнообразная – от рок-классики до голимой попсы. Грига здесь хорошо знали. Двигаясь следом за шерифом по проходу между странными жилыми помещениями, сталкер то и дело приветственно махал кому-то рукой, а с кем-то перебрасывался фразой другой. «Эй, Грик, не хочешь сделать ставку?» — окликнул сталкера по пояс голый бородатый малый с длинными рыжими волосами. «На что принимаешь?» — крикнул Грик в ответ. «На исход сегодняшней военной операции». «И какие прогнозы?» 9:1, что вояки продержатся полчаса». «Поднимись на крышу, Мук. Посмотри на механоидов, что прут по Ленинградке. Воякам не продержаться и 20 минут. «На это и расчет, сталкер. Перед Химками механоиды попадут в пробку, которую сами и создадут. Из-за этого у военных появится шанс продержаться лишних 10 минут».
«Думаешь, механоиды на Ленинградском мосту застрянут?»
«Непременно». «А я вот не уверен».
«Что так?»
«Неделю назад Фугас мне рассказывал, что видел в канале крокодилов. Они туда из Химкинского водохранилища перебрались».
«Водоплавающие механоиды?» — изумленно вытаращился Муг. «Ты не треплешься, Грик?»
«Когда я трепался?»
«Я попал!» — с отчаянием всплеснул руками бородатый растаман. «Попал по полной!»
«Еще бы!» — согласился с ним Грик. «Крокодилы, если потребуется, в момент переправу организуют».
«Я попал!» Обогнув эскалатор, ведущий на третий этаж, они оказались в левом крыле здания. Здесь было малость потише, но и народу поменьше. Шериф отодвинул в сторону шелковую ширму с замершей на одной ноге розовой цаплей. «Ну вот, устраивайтесь». За ширмой прятались 3 венских стула, круглый старомодный обеденный стол, на потрескавшейся полированной столешнице которого лежала сложенная раскладушка и незастеленная армейская койка.
«Так», — Грик наконец-то обратил внимание на топчущегося у него за спиной Василия. «Получи постельное белье и организуй еду. Я приду минут через 40».
«Где?» – растерянно хлопнул глазами парень.
«Что где?»
«Где получать?»
«Белье в прачечной, еду на кухне». Грик снял со спины ранец и кинул его на койку. Рядом положил автомат.
«Но я не знаю...»
«Люди кругом, Василий!» — повел рукой по сторонам сталкер. «Нормальные, живые люди! Спроси, тебе все покажут! Только имей в виду, спрашивать нужно вежливо!»
«Понял!» — мрачно буркнул журналист.
«Пошли!» — кивнул Грик шерифу.
«А ты куда?»
— окликнул сталкера Василий.
«Ты к нам надолго?» — спросил у Грига шериф.
«Нет, отосплюсь и дальше двинусь».
«Деловой!» — усмехнулся Растаман.
«Работа такая!»
— в тон ему отозвался сталкер.
«А то бы остался у нас...» «Не могу, братишка. Уж такая у меня натура неуемная, что не позволяет подолгу на одном месте сидеть».
Василий почувствовал, как вновь превращается в тонкую серую тень, почти невидимую при свете солнца.
«Да!» — обернулся вдруг сталкер. — И за Виолеттой присмотри.
Василий грустно взглянул на примостившуюся под столом машинку.
— А чего за тобой присматривать? Ты что, сбежать можешь?
Виолетта что-то отрывисто пропищала и развернулась к журналисту задним номерным знаком. 666 ДАО.
— Ну, здорово! — обреченно вздохнул журналист.
«Парень как будто малость не в себе», — помахал в воздухе пальцами шериф.
«Он только вчера в зону попал. И уже чего только не насмотрелся».
«Ну, когда я первый раз попал в зону, не сравнивай. Ты знал, куда и зачем шел. А этот... журналист, понимаешь ли».
«Журналист?» — прыснул в кулак шериф.
«Что, действительно журналист?»
«Ну, не знаю», — развел руками Грик. «Документы я у него не проверял, но представляется он журналистом. Говорит, что пришел в зону, чтобы репортаж сделать».
«Да ну фигня какая-то!» — презрительно фыркнул шериф. «Кому он нужен со своим репортажем жеваным?»
«Мне все равно», — мотнул головой сталкер.
По неработающему эскалатору они поднялись еще на один этаж. Ресторанный дворик третьего этажа был почти пуст. Лишь за несколькими большими столами, стоящими в разных концах зала, работали люди. По двое, по трое, редко четверо сразу. Чем они занимались, неискушенному понять было трудно. Специалист же не стал бы задавать никаких вопросов.
«А на кой ляд журналист этот Дум-Думу сдался?»
«Понятия не имею».
«Странные вещи творятся последнее время в зоне», — озадаченно почесал щеку шериф.
«А когда здесь было не странно?»
«Странно было всегда», — согласился Растаман. «Но прежде странности носили иной характер».
«Да ну!
Прежде странности были внутренние, а теперь привнесенные, как твой, к примеру, журналист».
«Он не мой. Ты его сюда притащил».
«И что?
Значит, твой. Здесь он твой. Твой до тех пор, пока ты его Дум-Думу не передашь.
А все-таки зачем он Костику?»
«Не знаю».
«И знать не желаешь?» Искоса глянул на сталкера шериф.
«Точно», — кивнул тот.
Шериф открыл дверь, ведущую в служебное помещение, и пропустил Грига вперед. Придержав дверь ногой, Растаман остановился, достал из портсигара папиросу-самокрутку и, прежде чем раскурить, понюхал.